И последовало за ним множество народа, и он исцелил их всех, и запретил им объявлять о нем, да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Се отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него, и возвестит народом суд, не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на улицах голоса его, трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы, и на имя его будут уповать народы».
В этом чтении, которое мы только что слышали, большую часть занимает цитата из пророка Исаии. Этот пророк жил в VII веке до Рождества Христова и оставил самое большое количество предсказаний о Мессии. В этом пророчестве говорится об отроке Божием, то есть избранном слуге, на котором обильно пребывает Дух Божий. Его задача, или, как сказали бы сегодня, миссия, возвестить народам суд Божий. И вот здесь хочется сделать небольшую паузу. И в древности, и сегодня судья – это человек, не только наделенный властью решать судьбы других людей. Хороший судья – это беспристрастный судья, который не допускает до своего сердца ни обвиняемого, ни пострадавшего. Хороший судья не только честен и неподкупен, но и руководствуется исключительно законом и здравым смыслом. И если мы теперь снова вернемся к пророческому гласу Исаии, мы с удивлением вдруг обнаружим, что суд божественного отрока, то есть Христа, совершенно другой. Перед нами пророк изображает кроткого, тихого, послушного, невозмутимого человека, образ которого как-то решительно не вяжется с обычным представлением о судье. «Не переломит трости надломленной», «Лина курящегося не угасит» — все это для нас какие-то очень далекие и непонятные метафоры. А вот для жителя Палестины здесь все было понятно. Едва ли можно найти вещь проще и дешевле, нежели чем трубочка из стебля тростника, на изготовление которой уходит пара минут. Правда, живет она тоже недолго. Но разве задумывается об этом пастух, который игрой на этой самодельной свирельке скрашивает долгие часы ожидания на пастбище? И если случайно ее переломить, никому и в голову не придет ее ремонтировать. Именно этот, совершенно понятный для слушателя пример, использует пророк. Но Бог совсем не так относится к человеку, как человек относится к своим игрушкам. И это не просто призыв к бережливости по отношению к вещам. Речь идет гораздо о более значимых и важных предметах. Для Господа Бога, Творца мира видимого и невидимого, человек – мелкая песчинка. Причем не только мелкая, но еще и очень вредная, с дурным характером. И вот вместо того, чтобы одним мановением стереть с лица земли этот подпорченный грехом продукт и так же легко создать новый чистый, Бог не стесняется возиться с ним, пытается отремонтировать, обновить, восстановить в еще большей славе и чести человеческое достоинство. Он сам становится одним из человеков, проходит все тяготы земного бытия, унижение, позор, мучительное убийство, чтобы самому стать этим новым Адамом, новым источником обновления всего человечества. Особенно ярко эти слова звучат в евхаристической молитве. «Ты от небытия в бытие нас привел, еси, и от падшее восставил, еси паки, и не отступил, еси вся творя, донде же нас на небо возвел, еси, и царство твое даровал, еси будущее». Бог не отступает от своего намерения сделать человечество счастливым, даже когда материал для выполнения этой задачи оказывается подпорченным, с гнильцой внутри. Пророчество Исаии о потрясающей силе Христовой. И сила эта в его смирении и кротости. Мы помним, как возмутился апостол Петр в Гефсиманском саду, когда пришли воины арестовать Христа. «Оставь свой меч», — сказал тогда Спаситель. «Или ты не веришь, что я могу упросить моего отца прислать сюда 12 легионов ангелов, чтобы стереть с земли всех врагов моих? кичащаяся своей мнимой силой злоба, казалось бы, побеждает Христа, и эта мнимая победа венчается его позорным распятием. Но этот же крест оказывается и знаменем победы, победы его бесконечной любви к человеку, победы его безграничного смирения и кротости. Бог не просто смотрит за нами, Он очень бережно относится к нам. И эта бережность прежде всего проявляется в мелочах. Бог вовсе не хочет, чтобы мы превращались в духовных зомби, которые могут лишь только повторять чужие движения, не будучи способными ни к чему самостоятельному. Бог не только разрешает человеку делать свой выбор, Он ждет этого выбора. Он трепетно собирает вокруг каждого из нас обстоятельства таким образом, чтобы помочь сделать самый лучший выбор. Именно лучший, а не просто хороший. Ведь в этом выборе мы и становимся богоподобными личностями, свободными и ответственными. И как сильно мы ошибаемся, когда просим Бога прийти в нашу жизнь и принудительно навести в ней Его божественный порядок. Другими словами, тем самым мы просим Бога переломить об колено всю нашу жизнь. Но это совсем не Его педагогический метод. Потому что такая жизнь уже не будет нашей жизнью. Вот и стоит Господь Бог над нами, кротко и трепетно взирая на все наши дела и помышления, с безграничным долготерпением ожидая, когда же мы, наконец, хоть немного проникнемся любовью и благодарностью к Нему. И святочные дни – прекрасное время для того, чтобы еще ближе узнать милость Его и еще больше полюбить Его за то, что Он именно такой, кроткий и смиренный.
Евангелист Матфей рассказывает нам, как Иисус с каждым днем своего публичного служения набирает все большую популярность. За ним идут толпы людей. Одни жаждут исцелиться от давних недугов, другие – избавиться от демонической одержимости, третьи – услышать мудрые наставления и вдохновиться простыми, но глубокими речами Иисуса. И при этом парадоксальные слова. Иисус запрещает объявлять о Нем, то есть буквально не рассказывать, не распространять о Нем информацию, не делать Его известным. С точки зрения современного медиапространства это полное безумие. Иметь все основания для активного публичного продвижения как выдающегося общественного лидера и запрещать кому бы то ни было заниматься пиаром. Но почему? Зачем этот столь странный запрет, непонятный нам сегодня? В современном мире мы зачастую находимся во власти тех образов, которые активно создают средства массовой информации. Не имея возможности быть непосредственно включенным в то или иное событие, пережить личный опыт общения с тем или иным человеком, мы обречены воспринимать жизнь через экран телевизора или смартфона. Но это очень ущербное, неполноценное отражение сути происходящего, зачастую намеренно искаженное, вплоть до полной противоположности. Было бы наивным полагать, что проблема неадекватности образа содержанию появилась только в информационную эпоху. Принцип испорченного телефона работал и задолго до появления телекоммуникаций. Каждая человеческая голова – это уникальный аппарат по интерпретации входящей информации сообразно внутреннему устроению, и пройдя через ряд таких толкований, смысл может исказиться до неузнаваемости. Мы возвращаемся к вопросу, почему Иисус запрещал распространять о себе слухи. Причина простая. Ему не только не нужна была человеческая, мирская слава, она представляла собой существенное препятствие для выполнения миссии, возложенной на Него Небесным Отцом. Наиболее ярко эта ситуация проявится, когда Он накормит чудесным образом 5000 людей, и они уже будут готовы взять Его силой и принудить провозгласить Себя Царем Израиля. Иисус понимал, оторвавшись от Своего первоисточника, слухи о Нем неизбежно приобретут такую тональность, какая будет желанна и говорящим, и слушающим. При этом к реальным словам и делам Иисуса не будут иметь никакого отношения. Эту опасность испытывает всякий публичный человек, который однажды понимает, В сознании людей формируется некий образ, имидж человека, который начинает жить уже своей жизнью в очень слабой связи с тем, кто явился его родителем, самим человеком. Такая ситуация опасна тем, что в определенный момент созданный образ может оказаться сильнее его носителя и в каком-то смысле поглотить самого человека. Как важно помнить об этом, когда мы создаем свои образы в океане современных средств коммуникации. Причем зачастую мы делаем это искренне, из самых благих намерений, вовсе не желая кого-то обмануть. Но тот мысленный образ, который мы и транслируем через социальные сети, мессенджеры или другими способами, всегда будет лишь небольшим фрагментом того, чем мы являемся на самом деле. И здесь следует помнить о двух предосторожностях. Во-первых, не дать себе увлечься раздуванием этого информационного пузыря о себе самом, чтобы однажды не увидеть себя внутри этого пузыря, неожиданно превратившегося в крепкую тюрьму с запорами. Во-вторых, общаясь с кем бы то ни было опосредованно, всегда помнить – это ущербный, некачественный способ общения, где работают только лишь слова и образы, но мы не можем ощутить через них самое главное, чему и следует внимать при любом общении – действию духа, живущего в человеке, той самой главной тональности, в которой живет и действует наш собеседник. Помоги же нам, Господи, быть аккуратными и внимательными при любом опосредованном общении и при возможности стараться почаще встречаться друг с другом в реальном мире.
Христианская жизнь может быть самой разной. Невозможно познать, вместить и описать все многообразие христианских традиций и особенностей жизни христиан. Даже в рамках одной поместной церкви существует необозримое количество любопытных и зачастую неожиданных проявлений христианства. А уж если сравнить традиции православных христиан России с таковыми же где-нибудь в экваториальной Африке, то разница окажется способна надолго лишить покоя. По-разному воспринимают христианство не только целые народы, но и каждый отдельный человек. Причем разница восприятия может прослеживаться у каждого человека в зависимости от времени. Сегодня христианин с ревностью и горением стремится к молитве, а завтра сама мысль о молитве не вызывает ничего, кроме отвращения. Подобные колебания могут иметь и значительно меньшую амплитуду. Настроение и отношение к Евангелию могут меняться чуть ли не каждую минуту. Если в периоды вдохновенного следования словам Христа вопросов не возникает, то в противоположные моменты они есть, и их много. Самый важный – что с этим всем делать, и не означает ли упадок предательство Бога? Апостол Матфей цитирует слова 42 главы книги пророка Исаии. «Отрок мой трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит». Эти слова нам стоит держать в памяти при столкновении как с непонятными для нас христианскими традициями, так и при переживании упадка собственного вдохновения. Святитель Василий Великий по поводу этих слов пророка Исаии применительно ко Христу Спасителю написал, что трость сокрушенная есть тот, кто с какой-нибудь страстью исполняет заповедь Божию. Очевидно, что, к примеру, пламенная молитва может быть вызвана страстью, как внутренней, так и внешней. Она может быть и следствием состояния, которое близко к аффекту. Но Бог принимает и такую молитву. Бог не ломает эту сокрушенную трость и не отсекает, Он ее врачует. Не ломает и не отсекает он и ту милостыню, которая творится на показ вопреки заповеди Христа. Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас. Бог терпит и принимает любое, даже самое несовершенное исполнение заповедей. Не является препятствием на пути к Богу и другое, противоположное первому состоянию. О нем также упоминал в своем комментарии святитель Василий Великий. Он писал, что лен курящийся, который не угашает Господь, это тот, кто исполняет заповедь не с пламенным вожделением и совершенным чаянием, но с леностью и расслаблением. Такового тоже не оставляет Бог, а через людей и через книги напоминает суды и обетования Божии. А раз Бог принимает надломленного, не гнушается и едва тлеющим, то и нам следует подражать Богу в отношении к ближним и в отношении к самим себе.
Есть ли место в современном мире для настоящего милосердия? Конечно, есть. Более того, ничего так люди на самом деле не ищут, как тепла и участия. Это хорошо показано в фильме «Вторая жизнь Уве». Ворчливый старик по имени Уве после смерти любимой супруги и вынужденного ухода на пенсию не может обрести покоя. Все его раздражает и выводит из себя. Каждый день Уве ходит на могилу к супруге и, поддавшись тоске, решает покончить жизнь самоубийством. Но не тут-то было. Не буду раскрывать всех деталей сюжета, скажу лишь одно. Спасает Уве как раз милосердие, принесшее ощущение собственной нужности. Кто-то скажет случай, а по моему мнению, Господь в критические моменты посылает одинокому старику людей, которым требуется именно его помощь и поддержка. Так Уве обретает мир с собой и окружающим миром. Сегодняшнее евангельское чтение говорит нам также о милости, милости Бога и милости от Бога. Апостол Матфей заканчивает описание многочисленных чудес, совершенных Спасителем, как бы резюмируя: «Всех тех многих людей, что искренне шли за Христом, Он утешил и исцелил от болезней». Затем евангелист, вспоминая слова пророка Исаии, описывает тот образ, который остался в сердцах счастливых современников Спасителя. Это образ тихой и скромной милости, творимой не на показ, милосердие, которое не ломает свободы человека, но приходит тогда, когда об этом человек просит. Пророк Исаия восклицает: «Отрок Божий, то есть Христос, трости надломленной не переломит и льна курящегося не угасит». Эти слова означают следующее. Спаситель в течение своей земной жизни никого не принуждал поклоняться и служить себе. И даже слабого огонька веры было достаточно ему, чтобы помочь просящему. Апостол Павел в своих посланиях призывает христиан подражать Спасителю. И мы видим вполне ясно, в чем заключается данное подражание – в милосердии. Тот, кто действительно хочет следовать за Христом, призван осознать важную вещь – служение милосердия не предполагает человеческой славы, не дает права управлять чужими жизнями, не приносит каких-либо преференций. В конце концов, настоящее милосердие не принуждает любить в ответ. Ведь милующего Христа далеко не все любили и любят. Но при всем при этом только настоящее христианское милосердие способно принести человеку радость бытия. Радость, которую из-за ее нехватки мы подчас пытаемся заменить суррогатом, деньгами, властью, славой. Но все перечисленное не работает. И всем прекрасно известны примеры, когда у человека вроде бы все есть, а счастья почему-то нет. Милосердие Христово, казалось бы, не приносит ощутимого земного профита или, проще выражаясь, барыша. Оно приносит нечто большее – чувство полноты и принадлежности к реальности Царства Божия. Это то, что способно успокоить метущееся сердце, наполнить его, вопреки всем бурям мира, гармонией и радостью. Будем же подражать Христу в Его служении милосердия и таким образом обретем милость у Бога.
Чтение, которое мы сегодня услышали, читается в первую субботу после праздника Рождества Христова. И если в сами рождественские дни чтения посвящаются описанию событий, которые связаны с рождением Спасителя, то сегодня мы слышим отрывок, который формально никак с Рождеством не связан. Однако это не значит, что он случайен. Ведь, по сути, он говорит о том, ради чего пришел Спаситель, и, что не менее важно, как именно он пришел. Уже практически 2000 лет христианские проповедники говорят о том, что во Христе на земле воплотился Бог. Причем воплотился он для того, чтобы дать человеку победу над злом и смертью, от которых мы в жизни страдаем. И страдаем столько, что, как кажется, одна мысль о том, что может быть иначе, должна захватить нас без остатка. Помню, как однажды ко мне пришел человек, очень заинтересовавшийся христианством. Он сказал мне: «Если все так, как вы говорите, почему до сих пор вся земля не охвачена одним большим проектом, по поддержанию христианского мировоззрения. Силы и деньги тратятся на что угодно, хотя если речь идет о победе над смертью и злом, большая их часть должна тратиться на это. Он довольно долго этим сокрушался. Конечно, средств и полномочий к тому, чтобы организовать подобный проект, у него не было. Но задумаемся вот над чем. Может ли вообще христианство превратиться в такой проект, в котором все стройными рядами будут маршировать к победе над злом? Думаю, отрицательный ответ очевиден. Но почему же? Ведь смерть многими действительно воспринимается как нечто самое ужасное. Почему бы не объединиться ради победы над ней? Можно решить, что дело здесь в неверии. Не все верят христианской проповеди. Если бы христиане, хотя бы некоторые, перестали умирать, тогда может быть. А так, не все согласны с тем, что результат стоит предполагаемых усилий. Но дело совсем не только в этом. Дело в самой сути христианского подхода к проповеди. В сегодняшнем чтении мы слышим, как Христос запрещает исцеленным о нем рассказывать. Людям, живущим в век рекламы, это может быть совершенно непонятно. Как? Если ты хочешь, чтобы у тебя было как можно больше последователей, наоборот, надо сделать так, чтобы все о тебе рассказывали как можно больше. Сегодня некоторые подходят к вопросу о своей известности так. Пусть даже ругают и возмущаются, только пусть обо мне говорят. Но для Христа чрезвычайно важно, что именно о нем будут говорить. И дело не в честолюбии, которого у него не было, а в том, что в пересказах исцеленных он выглядел бы как простой чудотворец. С чудотворцем, конечно, могут возникнуть личные отношения, но идут к нему люди не как к личности, а как к функции. От него ищут чудо. Пророчество Исаии, которое мы слышим в сегодняшнем чтении, говорит, что возлюбленный отрок Божий не будет пререкаться и кричать, и никто не будет слышать его на улицах. И это вполне приложимо ко Христу, который не рекламировал себя, не устраивал жарких споров, не кричал о себе на улицах. Конечно, он проповедовал, но при этом всегда выстраивал с людьми личные отношения. Люди для него никогда не становились безличной массой. Но и он для них не должен был становиться только средством. Христос родился в Вифлееме уже больше 2000 лет назад. Но он всякий раз рождается в сердце каждого из нас, когда мы приходим не за чем-то, не чтобы добиться от него чего-то своего, когда мы приходим, чтобы жить общей жизнью с ним.
Сегодня в первую субботу по Рождестве Христовом Святая Церковь обращает наше внимание, дорогие братья и сестры, на пророчество Исаии, потому как эти слова особенно характеризуют служение Христа, указывая, насколько смиренен и кроток наш Господь и какой победы будет исполнено Его служение. За Спасителем следовало множество народа, не только из окрестных мест Галилеи, но и из Иудеи, Переи, находившихся на востоке от Иордана, и даже из языческих стран Тира, Сидона и Идумеи. В этой толпе было много больных, все они хотели исцелиться, все нетерпеливо спешили подойти поближе ко Спасителю, обратить на себя Его внимание или хотя бы просто прикоснуться к Нему. Византийский богослов Ефимий Зигобен поясняет: «Смотри, как он и заботится о больных, и врачует зависть иудеев, повелевая не объявлять о том, что он исцелил. Слыша об этом, иудеи часто негодовали на него. А так как он дал это повеление по своему долготерпению, желая лучше скрыть свою славу, чем довести их до большего безумия, то евангелист приводит слова пророка, который некогда предсказал о таком его долготерпении и незлобии». В этой кротости и смирении Спасителя евангелист Матфей и видит исполнение пророчества Исаии о возлюбленном отроке или рабе Божьем и подтверждение слов пророка, изображающего характер ожидаемого Мессии. Борис Ильич Гладков дает следующий комментарий. Суд в переводе с еврейского означает правду. Поэтому выражение «возвестит народом суд» может означать «возвестит всем народам», а не одним только евреям, правду о Боге, о назначении людей и о вечной жизни их в Царстве Небесном. То есть возвестит ту истину, которая теперь известна нам из Евангелия. Господь пришел, чтобы принести народам справедливость и показал нам, как мы должны вести себя по отношению к Богу и к людям. Спаситель не будет, подобно фарисеям, выступать со своей проповедью на шумных улицах и городских площадях. Он не будет искать себе славы и потому не воспрекословит и не возопиет, и никто не услышит на улицах голоса его». Александр Павлович Лопухин добавляет, что в словах пророка о Мессии изображается кротость Спасителя, который, идя по широким улицам, не кричит и не производит шума. Святитель Иоанн Златоуст толкует эти слова следующим образом. «Удобно было Христу переломить их всех, то есть врагов своих, как трость, притом уже надломленную. Удобно было ему воспламенившийся гнев иудеев погасить, как лен курящийся, но он не захотел этого и тем доказал свою величайшую кротость». Таким смиренным и кротким служением Спаситель достигает того, что правда восторжествует, и на имя его будут уповать народы. Приводя это пророчество, евангелист Матфей хочет показать иудеям, что ложными являются их представления о Мессии, как о земном царе-завоевателе, который возвеличит иудейское царство и будет с внешним блеском и славой царствовать на престоле Давида. Ветхозаветные пророки, напротив, возвещали о кротком и смиренном Мессии, царство которого будет не от мира сего, но который, тем не менее, дарует спасение и язычникам, а также на имя которого будут уповать все народы. И действительно, дорогие братья и сестры, мы видим, что воплотившийся в мир Спаситель в своем служении исполнил пророчество Исаии, подавая каждому из нас пример величайшего смирения и кротости. И сегодня, в эти святые дни Богоявления, наша радость о пришествии Спасителя в мир должна быть соразмерна его подвигу. Прославляя чудеса и славу Христову, мы не должны забывать, что призваны быть живым примером истинной веры для этого мира, призывая все народы уповать на Бога. Помогай нам в этом, Господь!
Желаю укротить зависть фарисеев, не хочет, чтобы о нем объявляли. Он всеми способами старался уврачевать их. Евангелист приводит и пророка во свидетели кротости Иисусовой. Что бы, говорит, не хотели иудеи, он сотворит. Хотят ли, чтобы он не являлся, он и это исполнит. Не станет противиться, подобно какому-нибудь честолюбцу. Не будет и спорить, напротив, возвестит народу, чтобы не объявляли о нем. Он возвестит суд и язычникам, то есть будет учить язычников, ибо суд здесь то же, что учение, знание и развлечение добра. Или возвестит язычникам о будущем суде, о котором они никогда не слыхали. Поскольку он учил не среди площади, не на дорогах, как славолюбивые фарисеи, но в храме, или в синагогах, или на горе, или близ моря, удаляясь от славы народной. Чтобы не имели чем оправдаться, все терпел, чтобы впоследствии осудить их, как не могущих дать ответа. Ибо чего только он не сделал, да приобрящит их, но они не восхотели. Итак, и на имя его будут уповать народы, поскольку не хотели того иудеи. Василий Великий, под тростью надломленный, разумеет такого человека, который подвержен какой-либо страсти и в то же время желает исполнять волю Божию. Такого человека не надо сокрушать и отвергать, но наставлять, подобно как Господь наставлял. «Смотрите, не творите милостыни вашей, — говорил он, — пред людьми с тем, чтобы они видели вас». Или как апостолы учили по его наставлению, говоря: «Все делайте без ропота и сомнения». Также ничего не делайте по любопрению или по тщеславию. Курящий солен означает такого человека, который исполняет заповеди Божии без теплого чувства и не с полным усердием. Он означает еще ослабевшего человека, которого также не должен отвергать. Напротив, нужно возбуждать и поощрять напоминанием о судьбах Божиих и божественных обетованиях.
Ты же, человече Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. Подвязайся добрым подвигом веры. Держись вечной жизни, которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями. Пред Богом все животворящим и пред Христом Иисусом, который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом доброе исповедание, завещеваю тебе соблюсти заповедь чисто и неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа, которое в свое время откроет блаженный и единый сильный Царь царствующих и Господь господствующих, единый имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная. Аминь.
Сегодня апостол Павел рассказывает нам о шести главных добродетелях христианина. Это правда, благочестие, вера, любовь, терпение и кротость. В русском языке есть прекрасное глубокое выражение «кривить душой». И есть другое, не менее емкое слово «кривда». Так вот, христианин – это тот, кто душой прям, не пытается соединить несоединяемое, скрыть противоречия и создать видимость ясного и однозначного понимания устройства божественного мира. Не обманывать себя, не кривить душой – это и есть первая ступень духовного восхождения в добродетелях. Вторая ступень апостола – это благочестие. В современном языке слово «честь» не особо популярно. Но ведь без этого понятия нам вообще не о чем говорить в человеке. Честь как «что ты есть», «чтойтость человека», обращение к тому самому ценному, что есть внутри, единственное основание любого служения – военного, врача, педагога, священника. Благочестие – это честь, соотнесенная и сонаправленная к благу, к добру. В этом смысле благочестив не тот, кто каждый день вычитывает утреннее молитвенное правило, а тот, кто не может позволить себе унизительное, колкое слово даже к собственному нашкодившему ребенку. Вопрос чести – это вопрос пределов, переступая которые человек предает себя, становится в собственных глазах бесчестным, а значит, пустышкой, бессущностным. Третья ступень – это вера. Вера как вполне определенный настрой души, открытость к тому, кому поверил, кому доверился, кому без остатка вверился. Четвертое – любовь. И действительно, на что еще может опереться любовь, как не на правду, честь и веру? Только тот, кто любит, может терпеть. Потому и пятая ступень – это терпение. Нетерпеливы только те, кто не обрел или утратил объект своей любви. Потому и терпеть им просто незачем. И, наконец, самая верхняя ступень для апостола – это кротость. Глубочайший внутренний мир, готовность принимать жизнь во всем ее многообразии, непредсказуемости и удивительности – такой, какая она есть, без возмущения и ропота, без уныния и недовольства, без гневного отторжения и малодушного отчаяния. Только кроткий может сказать вместе с Пресвятой Девой: «Да будет мне по слову Твоему». Только кроткий может быть максимально чутким к малейшим указаниям небесного художника. Только кроткий может суметь переступить через свою неуемную самость и познать таинство синергии, соработничества между человеком и Богом. Вот какой замечательный план нашего духовного роста сегодня предложил нам апостол. Осталось теперь немного его исполнить. Но не будем унывать. Давайте каждый день почаще заглядывать в этот план и мало-помалу двигаться малыми шагами. Главное – не торопиться оборачиваться назад.
Только что прозвучавший отрывок – это окончание послания апостола Павла к своему верному ученику Тимофею. Апостол желает пробудить в Тимофее рвение, воодушевить его и подбодрить. И делает он это двумя способами. С одной стороны, он ориентирует его на будущие свершения. Не случайно поэтому Павел называет Тимофея «человеком Божиим». В Священном Писании так обращались к великим праведникам, таким как, например, пророки Моисей и Самуил. При этом Павел перечисляет те добродетели, которые должен приобрести его ученик. Тимофею необходимо преуспевать в правде, то есть поступать по совести по отношению к Богу и людям. Он должен быть благочестив, то есть никогда не забывать, что его жизнь проходит в присутствии Бога. Должен иметь веру, иными словами, хранить верность и преданность Творцу в любой ситуации. Должен хранить любовь по отношению к Богу и ближним. Наконец, ему необходимо иметь терпение и кротость, то есть обладать постоянством в вере, несмотря на разного рода житейские невзгоды, а также не впадать в ярость, если по отношению к нему поступит несправедливо. Помимо того, что апостол задает Тимофею такую высокую планку, на которую ему необходимо ориентироваться в будущем, Павел вдохновляет его воспоминаниями о прошлом, напоминает о тех обетах, которые он давал во время крещения. И самый главный из них заключается в том, что Тимофей признал Иисуса Христа Господом и Богом, который ради нашего спасения стал человеком, пострадал, воскрес и однажды вернется, чтобы судить этот мир. По сути, апостол приводит на память своему ученику тот символ веры, который крещаемый произносил во время таинства как клятву, обещая хранить верность Спасителю и его церкви, а именно пройти тот же путь, который однажды прошел Господь. Перед нами замечательный пример пасторской поддержки, да и просто братского отношения к своему ближнему. Желая побудить Тимофея к лучшему, апостол Павел не напоминает ему о его слабостях, не призывает думать о своей греховности. Ведь когда мы призываем человека к свершениям, указав при этом на его недостатки, мы нередко тем самым подавляем его. Иной при этом может даже в отчаянии опустить руки. Однако всякий чувствует вдохновение, если в первую очередь показать ему, кем он может стать, как он может раскрыть тот потенциал, который заложен в нем Богом. Способность относиться к ближнему именно так – признак подлинной веры в человека и любви к нему. А это важные качества, которыми обладает истинный последователь Христа Спасителя.